В эфире «Радио Крым Реалии». Короткий рассказ о прошлом полуострова, о победах и поражениях, о выдающихся крымчанах и о параллелях с днем сегодняшним. «Крымские истории» с Сергеем Громенко. Знать прошлое, чтобы понимать настоящее.
Приветствую всех слушателей радио «Крым Реалии». Сегодня суббота, в эфире «Крымские истории», я их ведущий Сергей Громенко. Программа продолжает цикл передач о польских путешественниках по Крыму и приглашает взглянуть на полуостров их глазами. Балаклаву увековечил в крымских сонетах Адам Мицкевич. «Обломки крепости, чья древняя громада, неблагодарный Крым твой охраняла сон, гигантским черепом торчащий бастион, где ныне гад живет, и люди хуже гада. Схожу по лестнице. Тут высилась аркада. Вот надпись. Может быть, герой здесь погребен? Но имя, бывшее грозой земных племен, как червь, окутано листами винограда. Где италийский меч монголам дал отпор, где греки свой глагол на стенах начертали, где путь на Мекку шел и где намаз читали, там крылья черный гриф над кладбищем простер, как черную хоругвь, безмолвный знак печали над мертвым городом, где был недавно мор. Также Балаклаву упоминает в своем дневнике Карл Качковский. Цитирую, сейчас нахожусь в городке Балаклава, что в древности называлось Чембала. Описание местности путешественник не оставил, отметив лишь, что на вершине соседней горы находились генуэзские развалины. Как всегда, подробно и дотошно исследовал Балаклаву Эдмунд Хаецкий. На 3 страницы растянулся обзор истории городка – от скифского поселения Палакион до османского поселка. А главное внимание Хаецкий уделил борьбе за Балаклаву в 15 веке между генуэзскими войсками и отрядами княжества Феодоро. Наконец, вояжер представил и современную ему картину города.
Сегодня город, пережив такие события, рассыпался маленькими домиками около стоп разрушенной крепости. Снова тихий и спокойный.
Занятно, что описание Балаклавы и все ошибки относительно ее прошлого польский вояжер позаимствовал из труда Петра Кёппена «Крымский сборник» и отождествление Балаклавы с Палакионом II века до нашей эры и происхождение названия городка якобы от имени скифского царя Палак. Отдельные же ошибки, например, о 40 башнях крепости, Эдмунд Хаецкий допустил сам. В защиту вояжера можно сказать, что подобные несуразицы были широко распространены среди профессиональных историков того времени. Антоний Марченковский Балаклаву не посетил, зато Елена Скирмунд, хотя прожила в Балаклаве несколько лет, ограничилась лишь парой строчкой в частном письме.
«Что же могу сказать тебе о нашем здесь пребывании? Нельзя жить более выгодно с точки зрения спокойствия, тишины, сосредоточенности, работы. Вид на залив с весьма пригожими линиями и горизонтом, на маленькие домики небольшой долины, на блестящий клин моря».
Эдвард Павлович лишь проехал мимо Балаклавы, заметив, что ее памятники составляют словно карту эпохальной истории, теперь доступной всему миру. Не видела города и Анна Воланская-Дзидушицкая, а вот Адам Сираковский смог туда добраться.
Оттуда для отдыха выехал татарской телегой к отдаленной на 12 верст Балаклаве, пересекая в узком месте мыс Херсонес. Неизмеримо печальная дорога посреди скал, едва покрытых землей. Растительности мало, но зато повсюду еще видны не до конца засыпанные окопы, французские и английские. Вблизи Балаклавы видны одиночные фермы, немного ржи в снопах, а за каменной оградой виноградные и табачные поля. Балаклава лежит в несказанно живописной и скалистой долине, в которой вместо реки глубокий морской залив. В том заливе, давнем прибежище диких листригонов, роскошно искупался при плюс 23 градусах воды, наелся непривычно сладкого винограда и поднялся по вырубленной в скале тропе под самые стены древней генуэзской крепости XVI века, от которой сейчас только 2 башни остались. Вид оттуда чудесный, на открытое море и на залив.
Инкерман был не слишком популярен у польских путешественников. За почти 1,5 века записки о нем сделали лишь 4 вояжера – Эдмунд Хаецкий, Антоний Марченковский, Елена Скирмунд и Адам Сираковский. Первый сделал самый основательный обзор истории города и допустил больше всего ошибок. Так Хаецкий утверждал, что Инкерман, или подземная крепость, это бывшее Феодоро. А затем в придачу к готскому княжеству с центром в Мангупе изобрел еще и Феодорское княжество в Инкермане.
Основателем же города путешественник считал понтийского полководца Диофанта. Значительное внимание Эдмунд Хаецкий уделил описанию гранитных скал и церквей в окрестных скалах, а также судьбе их создателей. Антоний Марченковский был значительно более сдержан в описании Инкермана, однако тоже не избежал ошибки своего предшественника.
Тут недалеко лежит Инкерман. Так турки прозвали Теодора, откуда был призван на трон цареградский Константин Палеолог.
Скорее всего, вдохновителем ошибок обоих путешественников был уже упомянутый Петр Кеппен, позаимствовавший ложные сведения для своего крымского сборника у Иоганна Тунмана. Елена Скирмунд рассказывала в письме, что
«Ровно в миле отсюда, несомненно, в Инкермане была когда-то высеченная в скале келья, сегодня церквушка, святого папы римского Климента, который был замучен во втором веке в этих местностях».
Наконец, Адам Сираковский обратил внимание на Инкерман прежде всего, как на место, где, цитирую, «произошла кровавая битва крымской кампании, когда пало с обеих сторон 25 тысяч человек». Обратил вояжер внимание на источник, происхождение которого также связал с папой Климентом. А вот населенная небольшим числом жителей Байдарская долина пользовалась необычайной популярностью у польских вояжеров. Отдельный сонет посвятил ей Адам Мицкевич. «Скачу, как бешеный на бешеном коне. Долины, скалы, лес мелькают предо мною. Сменяясь, как волна в потоке за волною, тем вихрем образов упиться любо мне. Но обессилел конь, на землю тихо льется таинственная мгла стемнеющих небес, а пред усталыми очами все несется тот вихрь образов, долины, скалы, лес. Все спит, не спится мне, и к морю я сбегаю, вот с шумом черный вал подходит, жадно я к нему склоняюсь и руки простираю. Всплеснул, закрылся он, хаос повлек меня, и я, как в бездне челн крутимый, ожидаю, что вкусит хоть на миг забвенья мысль моя». А в примечаниях сам поэт объясняет, что это прекрасная долина, через которую обычно въезжают на южный берег Крыма. Еще в 1825 году о ней так писал Карл Качковский: «В 8 верстах лежит очень известная Байдарская долина». В восторге от нее был и Эдмунд Хаецкий.
Прошли прекрасную Байдарскую долину, вызывающую нашествие французских возгласов из уст черноволосых путешественниц, которые ее посещают.
Проехав по долине, показавшейся ему пустой, и Антоний Марченковский. А вот Эдвард Павлович специально прибыл туда
для обозрения восхода солнца, славного своей оригинальностью зрелища. То, что видел там прекрасного, переворачивает меру всего, что встречал в Крыму. Для одного только зрелища, имя которое Байдарские ворота, стоит совершить путешествие в Крым.
Да и Анна Воланская-Дзидушицкая, отправляясь из Ялты в Севастополь, уверяла, что стремилась непременно ехать телегой, чтобы проехать известными Байдарскими воротами. Наконец, Адам Сираковский так увлекся этой местностью, что посвятил ей два письма. Он писал:
«Ночую здесь, на почтовой станции, чтобы увидеть восход солнца у Байдарских ворот. Только в 5 часов выезжаем в знаменитую долину Байдарскую. Долина широкая, богатая виноградом и хлебом. В лесах там впервые встретил гигантские буки. Как воротами проехать, открывается неожиданно вид на открытое море, а налево и направо – на дикие скалы, растянутые и голые. Вид с Байдарских ворот прекрасен».
Это было радио «Крым Реали». Вы слушали «Крымские истории». С вами был ведущий Сергей Громенко. Услышимся!